29. Когда нас подстрелили за несколько сотен метров от портала, я решил, что теперь нам точно крышка. Внутреннее силовое поле исчезло в ту же секунду, как отключились генераторы. Гигантская стена, то бишь поверхность планеты, что недавно была вверху, вдруг оказалась внизу, и звездолёт рухнул точно лифт, у которого оборвался трос. Я с трудом подбираю слова, чтобы описать свои ощущения в те минуты. Теперь мне известно, что силовое поле никуда не исчезло, а просто переключилось на режим катастрофы. Шикарное название, верно? Чудилось, будто мы угодили в чан с желатином. Катастрофическое поле в долю секунды заполонило весь корабль, окутало нас и начисто лишило подвижности. Звездолёт плюхнулся в реку, подняв со дна клубы ила, включил главный двигатель, из-за чего над рекой вырос столб пара, и устремился вперед. Компьютер выполнял последнюю из полученных перед аварией команду — провести корабль через нуль портал. Глубина составляла, должно быть, 3 метра. Вода на поверхности реки кипела и испарялась, но портал, судя по всему, работал в любых условиях. Позднее компьютер рассказал, что когда через портал проходила корма звездолета, вся вода в реке внезапно испарилась, будто по арке дали залп из лучевого орудия. По иронии судьбы, именно пар задержал луч на те миллисекунды, какие требовались кораблю, чтобы завершить переход. Я замер, широко раскрыв глаза. Мой взгляд перебегал с мониторов наружного обзора на по-прежнему прозрачную переборку. Нуль-портал ожил, сквозь воду и пар пробился солнечный свет. Под брюхом звездолета заскрежетали камни, а в следующий миг мы увидели голубое небо и яркое солнце. Неожиданно мониторы потухли, корпус утратил прозрачность, и на несколько минут мы очутились в непроглядном мраке. Я висел над полом, раскинув в стороны руки. Правая нога подогнута, словно на бегу, рот раскрыт в беззвучном вопле, веки никак не могут сомкнуться. Поначалу показалось, что я задыхаюсь. Желатиновое поле буквально лезло в рот. Но вскоре мои легкие ощутили приток кислорода. Аварийное поле действовало в том числе и как осмотическая маска, наподобие тех, которые в эпоху гегемонии использовались для глубоководных погружений. Сквозь плотный кокон, каким оно охватывало тело, свободно проникал воздух. Сказать по правде, чувство было не слишком приятное. Дело в том, что меня с детства преследовала боязнь задохнуться. Но все же не шло ни в какое сравнение с темнотой, из-за которой накатил приступ клаустрофобии. Корабль будто застрял в гигантской паутине. Неужели навсегда? Неужели аварийное поле так и не выключится, и мы трое умрем от голода в этих непристойных позах? Рано или поздно энергия истощится, силовой экран исчезнет, и наши кости рухнут на пол, брошенные рукой неведомой гадалки. Аварийное поле отключилось минут через 5. Лампы вспыхнули, мигнули и снова погасли, после чего сработала система аварийного освещения. Мы медленно опустились на пол, который совсем недавно был стеной. Корпус снова сделался прозрачным, но разглядеть что-либо сквозь взбаламученный ил не представлялось возможным. Только теперь, вырвавшись из желатиновых тисков, я смог повернуть голову и увидел Энею и Абеттика. Из моей глотки, наконец, вырвался вопль, который я начал издавать в тот момент, когда нас подстрелили. Какое-то время мы молча ощупывали ноги, руки и головы, проверяя, все ли в порядке.
«Мамочки!»
— выдавила Энея и попыталась встать. «Корабль!» — позвал андроид. В его голосе не было и тени волнения.
«Слушаю, Абеттик.
Ты цел?»
«Я только что закончил проверку всех систем. Обнаружены внешние повреждения генераторов, двигателей, а также кормовой секции корпуса и двух стабилизаторов».
«Корабль!» — я встал и огляделся по сторонам. Сквозь залепленный грязью корпус пробивался солнечный свет. Вода плескалась у бортов корабля, который сидел в реке на 2/3 диаметра корпуса. Судя по всему, мы долго скользили по дну, а затем врезались в песчаный берег.
«Корабль, твои датчики работают?» «Только радар и система визуального контроля».
«А как насчет погони? Никто не проник через портал следом за нами?»
«Нет», — ответил компьютер, — «в пределах действия радара не обнаружено ни наземных, ни воздушных, ни органических целей.
«А солдаты?»
— поинтересовалась Энея, подойдя к стене, которая недавно была полом и которую по-прежнему устилал ковер.
«Органических целей также не обнаружено».
«Портал продолжает действовать?»
«Нет, он прекратил работать через 18 наносекунд после того, как мы им воспользовались».
Напряжение слегка отпустило. Я посмотрел на девочку. Если не считать растрепанных волос и полубезумного блеска в глазах, с ней вроде бы все было в порядке. Перехватив мой взгляд, Энея усмехнулась.
«Есть идеи, Рауль?»
Чтобы сообразить, что она имеет в виду, мне пришлось поднять голову. Трап находился метрах в трех над нашими головами.
«Корабль!» — позвал я. «Ты можешь включить внутренний силовой экран? Ровно настолько, чтобы мы могли выбраться наружу». «К сожалению, нет», — отозвался компьютер. «Генераторы силовых полей требуют ремонта».
«А открыть над нами люк?»
Я вновь ощутил приближение приступа клаустрофобии.
«Боюсь, тоже нет. В данный момент я получаю питание от аккумуляторной батареи, а перестройка корпуса требует значительных затрат энергии. Попробуйте выйти через шлюз, я его открою».
Мы переглянулись. «Замечательно», — я криво усмехнулся. 30 метров ползком через завалы. И кто первый?»
«Сила тяжести», — проговорила Энея. «Чувствуешь?»
Она не ошиблась. Сила тяжести явно уменьшилась. Я в попыхах не придал этому значения. Решил, что причиной всему колебания внутреннего силового поля. Ну, разумеется, другой мир, другие физические условия.
«Полетели?»
— спросил я, наконец, указывая на трап.
«Не смешно. Кажется, сила тяжести здесь меньше, чем на Гиперионе. Если вы двое меня подбросите, я заберусь на трап и скину вам какую-нибудь веревку».
Так мы и поступили. С нашей помощью Энея достала до нижней ступеньки трапа, подтянулась, стащила с постели одеяло, обвязала один конец вокруг поручня, а второй сбросила вниз. Мы с Абеттиком забрались по этому канату, после чего следом за девочкой двинулись по центральному колодцу, то и дело хватаясь за стены и ступеньки, чтобы сохранить равновесие. Миновали залитую красным светом библиотеку, где валялись на полу книги. Страховочные шнуры не выдержали удара. Прошли через проекционную нишу с висевшим на стене Стейнвеем. Ножки рояля были прикручены к полу. И в конечном итоге добрались до шлюза. Я отыскал свой вещмешок и оружие, которое отобрал на всякий случай. Пристегнув к поясу кобуру с пистолетом и повесив на плечо веревку, я почувствовал себя увереннее. В коридоре царил настоящий бардак. Все валялось вперемешку. Мало того, в почерневших, прогнувшихся внутрь переборках зияли дыры. Шлюз был открыт, но находился на высоте нескольких метров. Мне пришлось забраться по стене и сбросить своим спутникам веревку. Пока они поднимались, я выбрался наружу. Протянул руку, вытащил наверх Энею и помог завершить восхождение Абеттику. О, дивный новый мир! Наверное, нельзя передать словами чувства, какие я испытал в тот миг. Несмотря на крушение, на положение, в котором мы оказались, несмотря на все. Новый мир. Я и не подозревал, что могу испытывать что-либо подобное. Планета во многом напоминала Гиперион. Пригодный для дыхания воздух, голубое небо. Впрочем, на Гиперионе оно было лазурным, а здесь действительно голубым. Кудрявые облака над головой, река, более широкая, чем та, в которую мы плюхнулись на возрождение Вектор, и поросшие джунглями берега. Справа джунгли уходили к самому горизонту. Слева их загораживал нуль-портал. Нос корабля лежал на песчаной косе, сразу за которой тоже начинались джунгли. Этакий зеленый занавес над узкой сценой. Все вроде бы было знакомо, и в то же время носило отпечаток чужеродности. Странный привкус воздуха, другая сила тяжести, слишком голубое небо, диковинные деревья. Точнее всего было бы назвать их пушистыми зелеными папоротниками. В небе кружили неведомые белые птицы, напуганные грохотом, сопровождавшим наше прибытие. Мы прошли по корпусу на нос. Легкий ветерок шевелил волосы Энеи, норовил забраться ко мне под рубашку. Пахло чем-то вроде корицы и тимьяна. Нет, аромат был, пожалуй, богаче. Снаружи корпус на носу не был прозрачным. То ли компьютер затемнил его намеренно, то ли так и было задумано. Если бы звездолёт не пропахал в песке глубокую борозду, мы вряд ли бы сумели слезть. Я спустил на верёвке сначала Абеттика, затем Энею, затем свой вещмешок, к которому сверху привязал плазменную винтовку, после чего съехал сам и ткнулся носом в песок.
«Ничего себе! Первый шаг по поверхности неизведанного мира!»